конечно. Ну, говорят, что вот как бы лазерный диск «Звездных войнов» — это чуть ли не последняя, не последний шанс посмотреть «Звездные войны» в оригинальной версии, где Хан Соло стреляет первым.
В смысле, а что не так с Ханом Соло?
Ох,
с чего так начать?
Ну, блин, сейчас просто нам перевернешь всю жизнь.
Папа, папа, что, Хан Соло не стрелял первым? Так, так, садись сюда.
Нам нужен еще час этого подкаста, мы сейчас все разберем.
Что я, словно какой-то с другой галактики прилетел? Что происходит?
Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в 23-й выпуск «Иммигрант Каста». Сегодня у нас специальный гостевой выпуск. Сегодня у нас в гостях Дэн Талала. Привет, Дэн.
Привет.
Сейчас я тебя как-нибудь кратко представлю.
Дэнчик.
Ой, это интересно. Что ты обо мне знаешь?
Я провел небольшой ресерч на твою тему и по поводу твоей персоны. Я узнал, что ты арт-директор, то, что ты работал в Яндексе, то, что ты разработал или как минимум задизайнил два крутых мобильных приложения, еще у тебя есть собака и то, что у тебя еще есть свой подкаст. Поэтому как бы ты очень интересная личность, и вот сейчас на эту тему мы будем еще общаться. А еще ты когда-то жил в Новосибирске и сейчас переехал в Москву. И поэтому у нас этот эпизод, несмотря на то, что называется «Иммигрант-кастом», он у нас будет, скорее всего, посвящен тем людям, которые уже покинули родину и теперь подумают вернуться. Поэтому, Дэн, расскажи нам, как там в Москве?
В Москве очень хорошо.
Спасибо, Дэн. Так, следующим новостям.
Ну, на самом деле, я из Новосибирска-то уехал лет 6 уже назад, поэтому я практически москвич. Мне в Москве нравится, здесь хорошая погода сейчас. Что еще можно сказать?
Нет, это очень банально. Нет, давайте как-нибудь... Давай злобы добавим. Нужно злобы, Саша.
Мне всегда было интересно, в какой момент наступает этот момент, сколько лет нужно прожить в каком-то месте, когда ты имеешь право, так сказать, что я вот теперь местный.
Я сам не знаю. Мне кажется, когда ты начинаешь считать новое место своим домом, то вот ты тогда и становишься местным.
А у тебя нет ощущения, как, ну, в таких мега-больших городах обычно так, довольно часто есть такое ощущение, что это такой гигантский перекресток, и ты вот сюда приехал, и ты вот как бы сейчас здесь, и тут такая как бы движуха, и все происходит, но как бы все понаехали, и никто тут не свой, и ты тоже как бы здесь временно.
Есть такое, да. Вообще все мегаполисы, как мне кажется, как и вы говорили уже, по-моему, кажется, раньше в подкастах, они сделаны для работы, для того, чтобы тут работать, зарабатывать деньги. А жить тут довольно сложно. Поэтому, да, я во многих мегаполисах бывал, ну, как бы и в Москве, и там, например, в Сан-Франциско, и в Нью-Йорке, и могу сравнить, каково это. И могу сказать, что они все примерно одинаковые, ну, в целом по жизни там, насколько успел заметить.
Дэнчик, а ты когда деньги заработаешь, ты куда поедешь в итоге жить? Ну...
Это хороший вопрос. Не знаю, а куда посоветуешь?
Ну, и Сан-Франциско, может.
Мне нравится очень этот город, да, там здорово. Но там невозможно, мне кажется, уже жить, потому что там вот этот кризис недвижимости, слышали же, да?
Ну да.
Угу.
Там каких-то бешеных денег все стоит из-за того, что туда вот как Сереж говорил, в Берлин приезжают всякие айтишники, и там все возмущены вокруг. Ну и в Сан-Франциско то же самое.
Ну, а какие еще города тебе нравятся?
Я вот хотел в Портленд слетать, побывать там. Даже вот хотел тоже урвать билет на XOXO, но не успел, к сожалению. Меня очень Портленд привлекает почему-то. Не знаю, я очень много о нем всякого знаю хорошего, и там живут интересные люди мне, за которыми я давно, годами слежу. Вот еще я... Вы, наверное, видели сериал «Портландия», да?
Да.
Артур, кстати, про него как-то даже в блоге писал.
Угу.
Вот. Ну, он вообще про Портленд рассказывал, и вот это целиком у меня какое-то из этого всего впечатление сложилось, что это очень классное место.
А ты в Новосибирск не думаешь вернуться? Там все для тебя уже?
Там, как это ты правильно сказал, там для меня все. Там все хорошо, в смысле. То есть наоборот. Там все хорошо. Там все сделано для меня, скажем так. Там все мои там близкие, друзья давние и так далее. Но нет, там... Довольно скучно мне уже жить после Москвы. Я как бы уже к ритму Москвы, кажется, привык. Мне нужно что-то такое, какую-то движуху, какой-то шевелёж.
Мне кажется, после Москвы очень мало что может, наверное, перекрыть. Но тоже какие-нибудь мега-мегапольсы, типа Нью-Йорка, наверное, или Лондона.
Нет, не обязательно, чтобы вот такой муравейник был, знаешь, ну, я не этого хочу. Не хочу подойти к какой-то кульминации, когда я просто однажды очнусь в толпе и буду биться в конвульсиях от удовольствия. Не. Я говорю, что нужны какие-то ощущения другие. Я в Новосибирске всю жизнь почти жил, в Москве уже пожил, привык к другому темпу жизни, и нужно что-то еще, либо что-то похожее. Ну, я не знаю даже, как писать.
Дэн, расскажи немножко, может быть, вкратце, а как так получилось, что ты решил переехать из Новосибирска в Москву?
Почти случайно получилось. Я просто очень давно, ну, как бы я уже там нашел работу в Новосибирске, свою первую такую серьезную работу дизайнером. И почему-то у меня в голове возникла мысль, что неплохо было бы переехать в Петербург жить. Вот. И я однажды был проездом в Москве, я пытался получить американскую визу. И когда я под мокрым снегом шел откуда-то из американского посольства, мне пришел имейл с предложением о работе в Яндекс.
Внимательный слушатель должен заметить, что Дэнчик, даже идя под мокрым снегом, проверяет почту.
Я живу в интернете, не могу оторваться, да.
То есть Яндекс сыграл роковую... Как это сказать? Роковую шутку. Роковую роль в твоей жизни, и ты приехал в Москву. И ты, ну, я так понял, ты уже поработал там какое-то время и, так сказать, двинулся дальше.
Да, я в Яндексе года 4 проработал, и вот год, чуть больше года назад ушел оттуда.
И как тебе, Ян? Мне, судя по твоему твиттеру, показалось, что ты не очень...
Два года назад, я просто забыл что-то. Наверное, 2 года назад уже.
Ты же в каком-то едодиле работал, кажется.
Да, это такой агрегатор скидок на супермаркеты, всякие продукты и все такое. Ну, знаешь, когда там покупаешь 2 пачки стирального порошка, а 3-я в подарок. Вот типа того.
Слушай, я по твоему твиттеру, у меня сложилось ощущение, словно ты не очень Яндекс долюбливаешь. Это так?
Скандалы, расследования.
Ты как-то критикуешь его, что-то там, нет?
А я все критикую же. Даже все, что люблю, тоже.
Ну, просто индексоиды же бывшие, они такие, типа, для них Яндекс как первая любовь. И как же можно бывшего-то
это,
критиковать?
Это, кстати, неправда, это неправда. Знаешь, у индексоидов есть специальный чат для бывших индексоидов.
Ого.
Вот, и там как бы, ну, там всякое можно узнать. Ну, есть люди, да, которые как бы после там многих лет работы в такой компании уютной чувствуют некоторую, знаешь, привязанность, типа как альма-матер, которая их чему-то научила, опыт какой-то дала. Я тоже такое испытываю, да, но это не мешает мне какие-то сомнительные вещи критиковать. Впрочем, у любой другой компании тоже.
А как ты сейчас Яндекс бы описал? Что это за компания?
Ну, это скучное описание будет. Это просто компания, которая занимается всем подряд вообще. То есть такой русский Google. Ну, впрочем, и 5 лет назад я бы также это описал. Они со временем заводят новые бизнесы, покупают какие-то компании другие и расширяют свою сферу деятельности, диверсифицируют, скажем.
Ну, Яндекс сейчас торт или уже не торт?
Я думаю, торт, особенно для тех, кто в компаниях такого масштаба не работал. Это прикольно, наверное, для этих людей было бы получить вот новый опыт. Потому что я там очень много классного опыта получил. Ну, работы с классными талантливыми людьми, над супер-гигантскими проектами, у которых там миллионы всякие пользователей в день.
Слушайте, а ведь у Гугла тоже было в какой-то момент, у них был в Москве офис очень большой и красивый, и, по-моему, там в какой-то момент была драма, и они его закрыли или нет? Гугл все еще есть в Москве? Кто-нибудь знает?
Я даже не в курсе.
Да, была какая-то такая штука, я тоже слышал, но я не уверен, что они его закрыли, мне кажется, не могли, слишком много у них там всего. Слушайте, если вы нас слушаете, и вы работаете в московском Гугле, напишите, где вы работаете, закрыли вас, нет?
Да, скажите нам, что мы все еще есть. Просто, ну, я как бы хотел сказать, что как бы, ну, помимо Яндекса, наверное, есть еще как бы, можно пойти в Google, так сказать, работать, да, но потом я что-то начал вспоминать, что там, какая-то там драма была, когда это российский закон какой-то, который обязывал все компании, как сказать, иметь сервера физически на российской территории, добавить, отдать ключи ФСБ, что-то там такое было, да.
Да у нас много таких законов, да. Закон Яровой тот же, который обязывает хранить долгое время все данные пользователей вашего сервиса и так далее. Да, я думаю, у Гугла все-таки остался какой-то офис, ну, как минимум, некий business relations там у них и все такое. Может быть, даже какая-то разработка тут есть, мало ли.
Потому что в какой-то момент они очень круто как бы прокачали именно российские карты и российские сервисы, которые до этого как-то не очень блистали. Яндекс, можно сказать, наслаждался своей монополией. И тут внезапно Google начал напирать, и там что-то такое начало шевелиться, и вдруг внезапно там вот это все начало происходить. Там прям такая... Что-то там происходило. Ну ладно. А у меня на самом деле такой вопрос есть. Если ты вот, например, ну, скажем так, работаешь вот в этой индустрии, и ты хочешь найти, так сказать, интересную, хорошую работу в хорошей компании, и вот... Здесь мы обычно пользуемся таким сервисом под названием Glassdoor. Может быть, вы про него слышали. Это такой сервис, где можно зайти на него, почитать, так сказать, анонимные отзывы об этой компании. Там будут какие-то уровни зарплат уже будут видны отзывы о, как сказать, генеральном директоре и очень много всяких критериев. И есть ли что-то такое в России? Или вообще как это все происходит в России? Как можно понять, нужно ли куда-то идти или нет?
Да, я слышал про Glassdoor, но не встречал какого-то русского его аналога. Не знаю, может быть, он и бывает. Но вообще обычно, наверное, это делают таким образом. То есть ходят на какие-нибудь конференции, знакомятся с людьми, ну, с помощью нетворкинга там разузнают нужную информацию.
Спрашивают, сколько ты зарабатываешь? Сколько в месяц выходит с бонусами?
Русские компании очень жадные в плане кадров, насколько мне кажется. Они вот некоторые из них даже уже своих собственных дизайнеров выращивают, воспитывают, обучают. Поэтому они берут очень много людей и там с разными уровнями опыта и так далее. Поэтому если вы там до сих пор не нашли себе работу, то, возможно, она...
Возможно, вы неудачник просто, и вообще вам пора работать мусорщиком.
Тоже не исключено, да.
Денчик, а где ты сейчас работаешь? Чем ты занимаешься? Чем на жизнь зарабатываешь?
А я арт-директором работаю в, скажем, московском филиале одного инвестиционного фонда, который занимается стартапами. И этот филиал московский, он как бы рабочая сила для этого фонда. Он, собственно, эти стартапы развивает, ну, помогает им ресурсами, разработкой. Вот, а я там руковожу дизайнами проектов.
А что ты так тайно об этом говоришь? Тебе нельзя рассказывать?
А это нет, это можно, просто эта компания не очень на слуху, она не очень известная, поэтому как бы никому ничего не скажет. TechOps называется.
Угу, ясно, спасибо. Слушай, я вот с тобой, мы с тобой давно знакомы, я про Денчика, про Сашу, собственно, тоже. И кажется, что вот есть было два Денчика, один до появления собаки, второй после. Ну как, рождение ребенка, кажется, у людей еще так, наверное, из таких драматичных.
Абсолютная правда. Жизнь моя изменилась очень сильно.
А ты не жалеешь какой-то прошлой жизни, которая была до собаки?
Ну, конечно, бывает иногда. Я задумываюсь, ой, как бы классно было сейчас куда-нибудь там смотаться по-быстрому, но... Сейчас я понимаю, я просто это не могу сделать. Мне нужно к любой поездке там подготовиться, сдать куда-то собаку, там все такое. Раньше как-то было в этом больше свободы. Ну и вообще, да, знаешь, это как чувствуешь себя родителем уже.
А чем это нивелируется? Ну то есть какие преимущества ты получаешь?
Ну вот эти все собачьи плюшки, знаешь, когда...
Собачьи плюшки.
Ну да, добрая собачка, которая лижет руки, вот это все, это очень здорово. На самом деле я описывал в подкасте очень много минусов после, ну которые приходят с собакой вместе, когда заводишь ее. И так чуть-чуть вскользь как-то перечислил плюсы, и получилось, что выпуск про то, что собаку как бы не следует заводить. Но я не планировал так делать, я просто хотел, чтобы те, кто задумывается о собаке, ну, знали, что их ждет. Вот, у меня есть знакомый, который послушал этот выпуск и передумал заводить собаку.
Ничего себе.
Вот, зря я его записал, надо.
На самом деле есть какое-то явление, то есть как бы есть такое явление на YouTube, целый жанр. Ну, YouTube очень странное место, там очень много разных жанров. Там оказалось, что есть такой жанр видео, где человек, обычно молодой человек, живет. Я, наверное, сейчас очень так отвлеченно буду рассказывать. Молодой человек или молодая девушка живет обычно как бы в такой очень маленькой комнате, при этом как бы каждая свободная поверхность в этой комнате заставлена разными домашними животными. Ну, домашними, не очень домашними, то есть включая там разных рептилий, насекомых, ну и более традиционные как бы вещи, типа котят и собак. И началось это все с какой-то одной девушки, которая стала совершенно мега популярной, потом там была еще драма какая-то, что-то на нее стали там, ну, как обычно на YouTube все это происходит. Но она породила целый вот этот жанр. Теперь, короче, куча людей, и на YouTube есть как бы такой жанр, где люди в маленькой комнатке рассказывают про то, как они сегодня купили еще 5 змей, принесли домой, и теперь у них счастье.
Прекрасно.
Мы с тобой, кажется, одни и те же подкасты слушаем. Да, там драма заключалась в том, что девушка не смогла сразу справиться с нахлынувшей на нее популярностью и очень нервничала и постоянно пропадала на всяких ивентах. Она всю жизнь жила как бы очень замкнуто, потому что у нее было какое-то заболевание, которое не позволяло ей, ну, свободно там перемещаться по улице. Она была очень хрупкая, там могла сломать себе кости очень запросто. Вот, поэтому, когда вдруг из интернета на нее нахлынули люди и вся эта слава, то она напугалась. Вот.
Дынчика, расскажи нам про... Ничего, что тебя Дынчиком называю, нормально?
Да, меня так называют.
Хорошо.
Нормально.
Слушай, вот я за тобой слежу и заметил, что ты сначала начал обустраивать свою подкастерскую студию, а потом, вроде кажется, начал только записывать подкасты. Я к тому, что у людей, кажется, обычно наоборот бывает. Сначала все там пишут, как на чем получается, а потом такие, а ты как-то очень серьезно сразу подошел. Чего у тебя так вдруг все?
А дело в том, что я пытался подойти к записи своего собственного подкаста уже, наверное, года 4. И я уже знал, как его записывать, и у меня были пробные записи, и я просто их никуда не выкладывал, потому что мне они не нравились. И я как-то набирал экспертизу, там, читал форумы про оборудование, про то, как рассказывать в подкасте, как готовиться и так далее. Ну вот, только сейчас дошел до этого.
Дэн, расскажи нам, как готовиться к подкастам, потому что мы ужасны в этом плане.
А оказывается, все просто. Если ты записываешься один, это всегда очень сложно. Нужно очень подробно себе тезис расписать и как бы по ним идти. И импровизация, ну, лично мне импровизация удается только, если я очень подробно все расписываю. То есть если я иду по пунктам один за другим, вот. Но, с другой стороны, если ты зовешь гостей или если вот в такой беседе, как сейчас, разговариваешь, то тут проще, потому что тебя поддерживают другие люди в разговоре.
Саша, давай не будем его поддерживать, он сразу скуксится, и все, и будет обратно на наш шоу.
Да, я буду поддакивать и молчать, видимо. А почему вы меня позвали, кстати?
Вот фиг знает, Саша, почему вы его позвали?
Давайте я буду вашим специальным корреспондентом в Москве.
О, отлично.
Да, это у меня, собственно, одна из идей. Но мы стараемся звать гостей с хорошими микрофонами.
Татьяна, добрый день, это Дэнчик, я нахожусь в центре Москвы, практически в центре, ничего не меняется. Вот это, мне кажется, нужно.
Да, Сергей, я вас слушаю, ситуация стабилизировалась.
Стабилизировалась она?
Благоприятно.
Блин, прекрасно, я выезжаю, собственно.
Ну что, Сереж, как там твой детский ОМОН?
Сейчас Дэнчик намекнул на пост в Фейсбуке, который недавно писал, о том, что в детстве я придумал во дворе о том, что я служу в неком детском ОМОНе, и под это заманивал ребят свою, тренировал их в детском ОМОНе своем. Но потом все это, вся эта ложь наглая довольно быстро вскрылась, и ребята меня очень сильно засмеяли. Причем я даже не писал в посте, насколько сильно меня засмеяли. Это было просто, ох, отвратительно. Я не знаю, испытывали ли вы какие-нибудь чувства, когда вам страшно возвращаться домой, например, из школы, потому что и вы смотрите все время по углам, нет ли там человека, который может тебя обидеть, обозвать, надсмеяться над тобой.
Я вообще в Новосибирске жил, так что, конечно, знаю.
Слушай, ну, Новосибирск же, типа, крупный город, там довольно люди, наверное, культурные должны быть, нет?
Ну, они там немножко другие, это все-таки не Москва, и это вам не Москва.
А можешь немножко представить нам Новосибирск? Ну, типа, что это за город?
Это такой город, он крупный, но мне кажется, там какие-то вот такие региональные замашки все еще остались, там все немножко как-то чуть-чуть по-колхозному сделано, и люди там, не знаю, как бы сказать, занимаются, наверное, больше выживанием, чем карьерами, как там в Москве, например. Ну, то есть они там что-то делают для жизни и вот живут. И людей, которые там живут, мне кажется, больше, чем в Москве, потому что в Москве работают вообще все, а в Новосибирске есть те, кто немножко работает, а большую часть времени живет. Ну, в смысле, там наслаждается жизнью, там занимается семьей, строит дома и так далее.
Слушай, Артемий Лебедев, я помню, в блоге писал про то, что Новосибирск совершенно невыразительный город, там типа он какой-то... Типа самый невыразительный из крупных российских городов. Ну, какой-то он одинаковый весь.
Да, есть такое мнение. Мне кажется, все приезжие, все туристы, чтобы они в Новосибирске не забыли, они все такого же мнения будут о Новосибирске. Ну, потому что если ты ничего не знаешь, не знаешь ни людей там, у тебя не живет там никто, и не знаешь мест каких-то интересных, то там нечего делать, правда, да. Но... Если ситуация, например, как у меня, когда у меня там, ну, есть близкие и друзья, то там вполне можно весело проводить время.
Весело это как? На шашлыки?
Ну, не только. Там всякие разные есть, да, занятия.
А ты можешь немножко сравнить, так сказать, каким Новосибирск был, когда, ну, во времена твоего детства, и какой он сейчас, какой там тренд, так сказать, происходит вот сейчас?
Ну, он, конечно же, в Москву превращается, потому что там сибиряки очень любят быть как бы на тренде. Они вот прям перехватывают в Москве все подряд, только с некоторым запозданием. Но, тем не менее, они вот любой тренд возводят просто в культ. Например, когда в Москве начался какой-то бум вот этих мужских парикмахерских барбершопов, то Новосибирск просто весь застроился этими парикмахерскими. Там на каждой улице по 10 штук было, а потом всякие крафтовые бары начали открываться, бургерные и так далее. Ну, в общем, в таком плане. Если посмотреть на людей, то они тоже с неким запозданием, но моду перенимают, там, девчонки особенно. Всякие там колготки в крупную сеточку под джинсы надевают и все такое.
Не поверите, но до последнего момента я считал, что барбершопы существуют только в Лондоне. И оказывается, что если я окажусь в Москве или в Новосибирске, я практически буду чувствовать себя как дома.
Ну да, в любом крупном русском городе уже давным-давно.
Саша, можешь ехать. Если тебе только барбершопы нужны для счастливой жизни в России, то все готово.
Ну слушай, сейчас вот, да, как так сказать.
Глобализация накрывает весь мир, мне кажется, и везде все одинаковое становится, поэтому везде можно чувствовать себя как дома.
Вот да, мне вообще все время начинает казаться, что есть какая-то целая, не знаю, нация, что ли, отдельная. Это люди из разных стран, которые вот такие хипстеры. И между ними общего гораздо больше, чем между, допустим, этими хипстерами и жителями их страны. Вот. И они ездят вечно. Особенно на какой-нибудь фестиваль музыкальный приедешь, или, не знаю, на какой-нибудь популярный курорт, или какую-нибудь Барселону приедешь, и там все одинаковые люди ходят, молодые иностранцы. Это, мне кажется, скорее плохо.
Ну, да. Ну, как сказать, все одеваются примерно одинаково, да?
Да, теряется, наверное, аутентичность этих мест, куда ты приезжаешь за ней. Кстати, Серёж, а ты вот однажды сказал такую фразу, что, типа, в Москве стало дорого жить. А что ты имел в виду?
Я не помню. А в каком контексте, может, я что-то не могу уловить?
Ну, в контексте иммиграции.
Ох, слушай, фиг знает. Я сейчас пытаюсь восстановить какой-то контекст, когда я так сказал. Возможно, речь шла про... Я вообще довольно большой гедонист, люблю там, не знаю, хамон, сыр, вино и все такое. И в России ввели санкции, когда все это быстро довольно пропало, но это всегда же можно найти, там, пойди какую-нибудь в азбуку, там есть семя хамон. Но все это стоит довольно дорого. И кажется, что по отношению с Берлином, где это просто стоит копейки, что ли, все могут себе это позволить, в Москве прямо очень дорого.
А, понятно. Я думал, ты про какую-то такую более высокоуровневую, ну, менее бытовую вещь говоришь. Типа, например, ну, когда куда-то уезжают работать, там, в Америку, например, в какую-нибудь крупную компанию, то там, ну, колоссальные какие-то зарплаты людям платят, и у них есть возможность, например, откладывать на будущее деньги и так далее. Может быть, это ты имел в виду, но, видимо...
Видимо, нет. Но кажется, что вот тоже люди, которые живут в России, не знаю, мечтают о эмиграции в Берлин или там, не знаю, в Нью-Йорк или Сан-Франциско, они не очень понимают, что... Ну, то есть они будут зарабатывать больше, но структура их трат совершенно изменится, и, например, будет совершенно нормальным отдавать от трети до половины своей зарплаты за квартиру. И когда ты живешь в Москве и работаешь программистом или арт-директором, прости господи, не знаю, получаешь там 3000 долларов своих и тратишь 1000, дай бог, на квартиру, и то на хорошую. Вот. А в Берлине, в Нью-Йорке, еще где-нибудь это будет очень мало, и нужно платить много больше.
Ну, а какое соотношение в Берлине?
Мне кажется, что половина. Ну, половину зарплаты. Ну, как бы тоже считать, если один снимаешь, ну, от половину для одного, наверное, треть для двоих, как-то так. Ну, то есть дофига. Мне кажется, в Москве пара, каждый из которых зарабатывает, я не знаю, допустим, даже там 100 тысяч рублей, 120 тысяч рублей, не тратит 100 тысяч на квартиру в месяц и не может даже себе представить такого. Где вообще в Москве можно 100 тысяч квартиру снять? Я даже не знаю, на Патриках, что ли, где?
Да, где угодно. Тут в моем районе, в Хамовниках, есть квартиры за 600 тысяч, например.
Фига себе.
А, кстати, это очень интересный момент. А в Москве это все еще как бы... Какая там ситуация? Можно ли еще в Москве, так сказать, жить? А, ну, может быть, работать?
Можно, да. Нет,
работать
нельзя!
И откладывать, и, так сказать, откладывать и мечтать в какой-то момент купить свою квартиру? Или это время уже ушло совсем?
Ты так говоришь, как будто здесь просто все покрыто каким-то смогом, люди задыхаются на улицах,
знаешь,
валяются.
Есть ли смысл жить в Москве или можно убежаться?
Ну не, я скорее про уровень цен, потому что в Лондоне сейчас такая ситуация, что постоянно какие-то в газетах, кто эти газеты читает, в статьях в Твиттерах, постоянно осуждают молодежь, потому что почему-то она не откладывает, так сказать, на ипотеку и вообще почему-то не берет ипотеку. Почему она это не делает, никто не знает. Зачем они вместо этого едят авокадо, тоже никто не знает. Но считают, что из-за авокадо они не откладывают на ипотеку. Потому что здесь, на самом деле, просто для большинства людей это абсолютно сейчас нереально, то, что как бы в более-менее вменяемом расстоянии от города купить себе какую-то недвижимость, это будет просто стоить таких денег, которые, ну, в одиночку вдвоем еще, в принципе, можно, наверное, накопить, но в одиночку просто нереально. И вот мне интересно, в Москве как бы еще такой апокалипсис не настал?
Нет, еще не настал. У меня есть несколько знакомых, которые взяли квартиры в ипотеку и машины там тоже как бы в кредит и всякие прочие дорогие штуки. Ну, в частности, если мы про недвижимость говорим, то да, все еще можно. Конечно, это будет не центральные какие-то районы, а ближе к МКАДу. Ну, смотря какие деньги ты зарабатываешь. Просто если ты хочешь купить квартиру в Москве, в центре, и ты наемный сотрудник, то это невозможно, да. А если у тебя, например, свой бизнес какой-то или там даже компания своя, ну, почему бы нет, да, наверное, уровень дохода тебе позволит.
Сейчас у Артемия Лебедева недавно был клевый пост про это. Он говорил про то, что чем свободнее люди, чем свободнее нации, тем меньше они хотят владеть вещами и тем больше арендуют. Ну, типа, в Советском Союзе ты ничего не мог купить.
Это он врет. Врет он.
Да чего?
Врет.
Слушай, ну серьезно, ну зачем тебе квартира? Ну чтобы что?
Ну, я тебе могу рассказать, зачем квартира. Квартира — это как бы не то, чтобы в ней жить, но это как бы твое будущее, это твоя, так сказать, гарантия, то, что ты, когда выйдешь на пенсию, которой ты никогда не выйдешь и которой тебе никогда не будут платить, это будет, по крайней мере, какой-то залог твоего спокойствия. Ну, потом туда же можно, как сказать, твой дополнительный доход, да, чтобы можно было меньше работать.
Я, Сереж, с тобой согласен. Отчасти я тоже считаю, что мне квартира не нужна, казалось бы, но у меня есть собака. И что однажды случится, например, если меня заставят выселиться из той квартиры, которую я сейчас арендую? Мне будет очень сложно найти другую.
Господи, ну, то есть, собака-бабака, наверное... ну все теперь, ну правда.
Наверное, легче, чем в Берлине, и после твоих рассказов и постов про то, как там все плохо с арендой, то есть сложно с арендой. Я думаю, Берлин мне вообще рассматривать не стоит, но это не так просто, когда у тебя животное размером с лошадь.
И это не лошадь причем.
Да-да-да, вообще ужас.
Вот в Канаде говорят, что там законом разрешено иметь домашнюю зверушку, если снимаешь квартиру.
О, может, Канада, спасибо. Денчик? Запишу. Хочешь Канаду?
Запишу, да.
И к тому же из Портленда до Канады недалеко. Там раз, и все, и ты в Канаде.
Да, я тем более немножко французский язык знаю, мне там будет комфортно, наверное.
Ого, Квебек, Путин.
Без политики подкаста было, и опять вот... Я хотел косточки Яндексу перемыть, но Денчик вырулил. Как же так-то?
Ну, давай попробуем. Я всегда готов провести.
А что плохого в Яндексе, скажи? Ну, то есть, чем Яндекс плох?
Ну, вообще, причина, по которой я оттуда ушел, мне немножко надоел уровень бюрократии, который, как мне кажется, там есть. То есть, там, ну, я дизайнер, и я делаю некий дизайн там интерфейсов, и для того, чтобы его внедрить, мне приходилось там 9 кругов ада проходить, и вот со всеми согласовывать, там утверждать на многих уровнях и все такое. Кто-то говорит, ну, кто-то из индексов говорит, это для того, чтобы там был порядок, чтобы все было там точно заверено и так далее, чтобы никаких оплошностей не случалось. Вот, но мне вот эта система не очень подходит. У меня накопилась некая усталость от нее, вот поэтому несовместимая с работой.
Погоди, а ты же типа дизайнер. Ну, то есть я, конечно, немножко набрасываю, но все же задача внедрения твоего дизайна — это ж не твоя фактически. Задача есть менеджер, пускай вот он носится.
Ну, менеджер и с тобой будет об этом разговаривать и звать тебя на совещания всякие разные. И все время дизайнер участвует практически на всех стадиях там внедрения, чего бы то ни было. Если это какой-то веб-сервис, то он практически на каждом этапе участвует так или иначе. Вот. То есть мы говорим сейчас не просто про графического дизайнера, а про продуктового дизайнера. Он вместе с аналитиками смотрит там, как люди пользуются этим, делает выводы вместе со всеми там, с менеджером планирует, как там в следующем спринте распределить фичи для того, чтобы вот там все сложилось. То есть это чуть больше, чем дизайнер, поэтому, да, приходится в таком участвовать. Ну, то есть я бы не сказал, что это какой-то минус, то есть это часть твоей обязанности.
Угу, я понял. Нет, ну это, да, согласен.
А если не в Яндексе, то где хорошо, так сказать, продуктовому дизайнеру сейчас?
А уточни, смотря для чего. Ну, то есть, это такой...
Ну, мне кажется, ты пытаешься, так сказать, найти какую-то такую интересную работу. Ну, скорее всего, уже нашел, возможно, где была бы некая свобода, так сказать, для своего творчества, но при этом как бы можно было все это качественно как бы доставлять пользователям, и чтобы было все это интересно, да? Что-то такое?
Ну, у меня однажды появился, да, голод к свободе, и я захотел больше влиять на то, что с продуктами происходит, поэтому вот нашел для себя такую компанию. Но вообще люди же по разным причинам меняют работы или, например, подбирают какие-то работы для себя. Кто-то просто тупо хочет не париться и там денег подзаработать. Это, конечно, очень приниженная, скажем, цель.
Ой, слушайте, а вот я сейчас бы вообще выступил на самом деле. Мне вообще кажется, что типа деньги — это главный, основной мотиватор твоего занятия. Ты просто меняешь время на деньги по выгодному для себя курсу.
Это да, можно с такой точки зрения на это посмотреть. Ничего плохого в этом я не вижу. Но обычно компании сами как бы говорят: ой, ты сюда идешь только ради денег, а мы тут...
Вот, и меня это просто бесит. Вот серьезно. И типа, и что? Это ваша компания, вы деньги зарабатываете и делитесь ими со мной. Я помогаю вам больше зарабатывать. Ну, то есть меня вот бесит этот шейминг. Типа, ой, слушайте, у вас нет вовлечения. Да идите в жопу, блин. Я деньги зарабатываю. Почему это плохо?
Сергей, а если тебе еще shares дадут?
Что дадут?
Акции?
Не, ну, как бы акции же это тоже деньги фактически, ну, просто отложенные.
Нет, это доля компании, это ты фактически становишься совладельцем
и чего?
Компании. Ну, смотря сколько дадут.
Ну, как бы, и вот как ты оценишь влияние своей работы на вот эту долю своей компании? Она, может, минимальная. Ты дизайнер, ты, может, не можешь?
Ну, нет, слушай. В компании же, ну, зависит от компании, но цена акций обычно, она как раз и позволяет тебе оценить твое влияние. То есть, если ты влияешь хорошо, цена растет, плохо она падает.
Но если ты сотрудник в компании, в которой еще 6 тысяч других сотрудников, то, наверное, твое влияние не будет заметно на цене акций.
Ну, типа да.
Ну, это правда, да.
Ну, есть просто люди, которые хотят работать не только для того, чтобы деньги зарабатывать, хотя это нормальная цель, я считаю, а вообще, например, ну, как-то самореализоваться, что-то, какой-то след в интернете после себя оставить. Ну, я говорю сейчас про IT-сферу, конечно. Типа что-то такое, какой-то крупный проект сделать и потом хвастаться перед друзьями им и так далее. Это тоже нормальная цель, как бы себя самого немножко побаловать. Вот.
След в интернете — это очень громко, конечно, сказано, учитывая то, что сайты 10-летней давности уже никто не вспоминает.
Оставили они след.
Скоро, кажется, вообще никому сайты никакие не нужны будут. все будут там в Инстаграме сидеть и все там вообще потреблять.
Да, вот сейчас Артура как раз не хватает, он бы нам сказал децентрализованный интернет.
Да-да-да, open source интернет, ой.
Ну вообще, если говорить о том, каким может там в будущем интернет быть, мне кажется, очень... странно начинать с технологий, потому что это неважно, технологии приходят и уходят, там децентрализованный он будет или централизованный, да неважно. Важно о форме контента в этом интернете говорить.
А что ты под формой контента понимаешь?
Ну, например, люди раньше там заходили в ЖЖ, например, читали ЖЖ, там огромные простыни вот текста, там общались в комментариях, а сейчас они открывают Инстаграм и смотрят в истории, закрывают и там дальше своими делами занимаются. Такая борьба за внимание людей идет у сервисов. Мне кажется, в массе люди перестали какое-то время осознанно проводить в интернете. Скорее, это неосознанное провождение.
Кстати, да, это логично.
Что-то, на что-то залипаешь, тупишь там над чем-то.
А как ты относишься к тому, что контент становится таким, типа... Ну, то есть, раньше все очень парились про то, чтобы все сохранять, там, все архив постов. А сейчас все сторис фигачат, даже не думают, что через сутки все это пропадет.
Ну... И не жалко такой контент, потому что там и контент совсем другой. Он не такого уровня, не такого качества, не такой степени продуманности, и не жалко, что он пропадает. То есть, ну, ты там открыл телефон, как бы сам себя записал без каких-либо обработок, и все, оно там завтра пропадет. Может, и к лучшему. Поэтому, наверное, нормально. Меня это самого тоже очень пугает. Ну, то есть, я не знаю, как вы к этому относитесь, но меня пугает, потому что я же на другом интернете возвращен. Вот, мне вот как-то ближе все прежнее, поэтому я и подкаст записываю, да и вы тоже.
Подписывайтесь у нас на RSS.
Да, RSS это... Сейчас кому-нибудь скажешь RSS, он скажет, что?
Еще дискету покажи.
Ну да-да-да.
Иконка сохранить, мне кажется, должна
быть. Да какую дискету? Уже компакт-диски-то никто не видел.
Кстати, да, мне тут репетитор по-немецкому такая подает мне диск. DVD или CD, я даже не знаю. Она говорит, типа, вот там есть аудиоуроки. Я такой, блин, я не знаю уже никуда вставить-то его. У меня нет ничего, даже не знаю, где купить, что вставить его.
А есть наверняка какие-нибудь компании, куда ты можешь принести этот диск, и они тебе просто все оцифруют и на e-mail пришлют.
Кстати, вот в Германии это вообще очень распространено. Здесь идешь в супермаркет какой-нибудь технический, ну там, не знаю, Медиамаркт или что-нибудь такое, и там на кассе вместо там жвачек, там CD-диски, CD-R, DVD-R диски, то есть люди покупают их, записывают до сих пор. Офигеть.
Ну, как бы вы ругаете CD-диски, но на самом деле как бы среди людей, любителей, так сказать, качественной хай-фай музыки CD-диски как бы все еще присутствуют, там вот эти хорошие проигрыватели, они в большой цене, там вот эти как бы эти конвертеры нужные, там количество килогерц, волны, синусоиды, вот это все как бы в большой цене. Ну, винил, конечно, тоже где-то там присутствует, но мне кажется, это разные люди.
Слушай, Саша, ты же публиковал какие-то лазерные виниловые диски, что это за фигня?
Короче, мне кажется, мы все помним о том, как начиналась эпоха...
Издалека зашел.
...домашнего видео в России.
Да еще пойдем покурим, пока он сейчас...
Да.
Подожди, подожди, сейчас тут что-то так, про домашнее так... видео будут рассказывать.
Да, давай останемся.
Три часа. Когда, ну, в России, то есть, на самом деле, как бы, в мире домашнее видео, оно очень интересно начиналось, там была вот эта битва бета-кассет, VHS, в России все это, как бы, мы все это пропустили, и нам сразу же подвезли уже VHS, и мы, собственно, мне кажется, с этого, мы, в общем-то, особо не воспринимали какие-то альтернативы, вот это все, но оказывается, помимо бета-кассет и VHS-кассет, была еще третья альтернатива домашнего видео вот как раз в 70-х, 80-х годах. И это были вот эти гигантские, абсолютно гигантского размера лазерные диски, на которые записывались фильмы и их проигрывали, собственно, специальными, ну, проигрывателями. Сейчас у меня как раз... Ох...
Что, пейджер у тебя звонит?
Минималки стоят в eBay. Вот, и, короче, да, то есть гигантского размера, только, в принципе, полноценного такого винилового размера, но, тем не менее, лазерные диски. Фактически, как компакт-диск, только гораздо больше физического размера, он еще такой более толстый, и там как бы такое, ну как сказать, крупное зерно. Но и туда записывалась, да, туда записывалась картинка и звук, и они были двухсторонними. На одной стороне помещалось что-то там 30 или 40 минут кино, после этого его нужно было переворачивать на другой бачок, дальше оно играло, и один фильм, в принципе, помещался примерно на два диска, ну, где-то на полтора-два диска, поэтому в каждом издании, где фильм, там вложено вот два вот этих гигантских диска. И почему я просто... хотел поднять эту тему, мы прогуливались у нас тут по нашему райончику, и периодически народ выбрасывает всякий старый хлам, и вот мы идем, короче, и смотрим, лежат какие-то такие винилового размера диски с этими, со «Звездными войнами», и я так, я как хватаю их, и да, это именно они. Мы, короче, нашли полностью оригинальную трилогию «Звездных войнов», кто-то выбросил на лазерных дисках. Но теперь проблема в том, что где найти, собственно, проигрыватель. Вот я теперь смотрю eBay, ставлю напоминалки и пытаюсь бидиться. Посмотрим, что из этого выйдет.
Храни это как магический артефакт.
Да-да-да.
Он приносит тебе плюс 5 к звездновой новости. Кстати, да, раньше намного больше всяких форматов всего вообще, и пленок, и дисков, и дискет, и всяких разных картриджей было. Оказывается, вот, например, Famicom, которая, ну, Nintendo, ну, мы ее знаем, наверное, под предшественником Dendy, там тоже были лазерные диски для нее, это удивительно. Потому что в моем представлении это всегда картриджи должны быть, а там были и диски тоже.
Ты имеешь в виду, наверное, компакт-диски, да?
Нет, там были специальные такие небольшие диски размером с дискетку, но внутри вот лазерный диск был, и они там куда-то вставлялись и работали.
Да-да-да, были такие у Sony, по-моему, как это они назывались?
Они у кого только не были, да.
И я их видел, но они очень быстро куда-то пролетели, и больше их не видать.
А Sony очень любит экспериментировать с разными носителями информации, но они почти никогда не становятся популярными. Типа Betamax, вот кассеты Sony, они тоже не стали популярными. Или там их memory stick'и, ну, SD-карты выиграли эту гонку.
Что такое memory stick? Что-то знакомое. А, это какие-то карты
memory
памяти.
Memory stick — это типа SD-карта, только от Sony. Такая проприетарный формат карточек.
Денчик, а ты же вот какой-то технический гик, ты какие-то старые приставки там коллекционируешь. Тебя как туда занесло?
Да, я просто очень люблю всякие девайсы, особенно старые, поэтому, когда что-то такое нахожу, не могу удержаться. Я вот в Великобритании был в прошлом году и увидел там какой-то магазин подержанной электроники, и увидел, что там продаются всякие разные старые приставки Nintendo, вот, и приобрел себе одну такую Game Boy Color. Вот, и еще в комплект приобрел Зельду, Бомбермен и что-то там еще. Очень здорово. У меня прям... Я просто как-то в детстве у друзей видел этот Game Boy, и я так им завидовал, потому что им родители откуда-то из-за границы привезли его, и они все время в него играли, а у меня такого не было.
Ну, кстати, как минимум в Петербурге есть места, где все еще тоже можно приобрести, так сказать, приставки, древние картриджи или даже какие-то фильмы на VHS. Мы туда просто периодически ходим за этими, за старыми камерами, которые тоже там появляются где-то.
Да,
на Удельной,
и в Москве
Удельной,
такое,
да,
вот да. В Москве тоже такое есть, и на Авито, тем не менее, вот, то есть тем более все продается, но это немножко не то. Ты когда приходишь в магазин, а там просто все полки этим уставлены, у тебя совсем другое к этому отношение, и ты не можешь с пустыми руками оттуда уйти. Ну, наверное, ты меня понимаешь.
Ну, в этом плане, на самом деле, Британия — это такая рай для людей, которым нравится, так сказать, история. В принципе, можно история, добавьте свое слово, как бы, чего угодно. Тут как бы оно есть. Будет это приставки. Ну да, тут есть магазины, где можно все еще купить там Sega Mega Drive с картриджами. А, да, оригинальные вот эти Nintendo. Nintendo, кстати говоря, они растут в цене. То, что вот эти вот даже Nintendo Famicom и картриджи, они особенно редкие, они растут в цене. Поэтому это, в общем, тоже сейчас
вложился в картриджи.
Учитывая то, что картриджи, ну, там есть определенные картриджи, которые более, ну, у них есть тенденция к ржавению, а есть картриджи, которые менее ржавеют. И как бы вот те, которые ржавеют меньше, у них их больше ценят.
Мне кажется, вкладываться, инвестировать в картриджи надежнее, чем в криптовалюту.
Ну, я согласен.
Это говорит Саша, у которого криптокотики там были.
Мне кажется, они там уже все, не знаю, что с ними там.
Они там расплодились, я думаю.
Ну, нет, там, чтобы они плодились, для этого платить нужно Ethereum. Там бесплатно тебе ничего не происходит. Это прямо как с настоящими котиками и собаками. Не, ничего бесплатного.
Интересно, скоро ли пленочные фотокамеры начнут стоить столько, что я могу продавать свои ненужные камеры своей коллекции?
Они же уже. Я как не послушаю, за сколько ты там очередную камеру приобрел, и мне кажется, господи боже мой, сколько денег уходит на это хобби классное.
Кто же говорит, покупает и переодевает какие-то стики в прозрачные кожурки. Я не знаю, как даже назвать это.
Что?
Что это было?
Ну, ты какие-то штуки от приставки, которые...
Да, я понял, о чем ты говоришь. Да, у меня есть Nintendo Switch, и Nintendo... Фанаты Nintendo особо яростные, они как бы славятся тем, что они очень любят кастомизировать свои приставки, там, менять корпуса на геймбоях или на Nintendo, теперь Switch. Вот, я так сделал, о чем жалею, потому что я столько нервов на это потратил, там такие мелкие детали, и там прям вот пинцетом нужно все делать. Да.
Запаял?
Вообще, я закастомизировал практически все приставки Nintendo, которые у меня есть. Ну, просто это такой, знаешь, процесс, который приносит удовольствие.
А сколько у тебя в коллекции вообще тоже всего этого барахла?
Немного. Немного. Было 5, стало 3.
То есть ты так закастомизировал, что стало меньше?
Не, я просто избавляюсь от ненужного там со временем, когда мне надоедает. Не храню все это барахло, конечно.
А теперь, когда у тебя есть собака, есть ли у тебя время, чтобы играть в Nintendo?
Да, время есть. На самом деле, мне кажется, как вы уже, по-моему, в предыдущем выпуске об этом говорили, большую часть времени у такого человека, как я или как вы, отнимает работа, а не собака там или что-то еще. Потому что, ну вот, когда ты находишь какой-то баланс между работой и личной жизнью, то у тебя появляется время на что угодно. Да, время у меня на Nintendo есть.
Окей, еще один вопрос про собаку. Я знаю, что как минимум в Лондоне есть такая профессия под названием док-ситер. Это человек, которого ты нанимаешь, чтобы он сидел с твоей собакой, пока ты на работе, чтобы собаке или коту, или, может быть, рептилии, было не скучно, пока тебя нет. Есть ли такая штука в Москве?
Да, в Москве, по-моему, несколько таких компаний, и есть даже новые стартапы, которые вот на этой теме специализируются, то есть пытаются запуститься. Ну, мне, к сожалению, не удалось такими сервисами воспользоваться пока, потому что у меня уже есть там знакомые люди, которые берут мою собачку.
Даешь порулить?
Ну, да, я знаю, что есть. Они там ежечасно присылают тебе фотографии, что с твоим питомцем происходит, там видео снимают и все такое. Вот, я думаю, кстати, что у них наверняка есть какие-то инстаграмы очень популярные, где они все время с разными собаками, а люди не понимают, что происходит, а на самом деле они докситеры.
Слушай, а как собака относится к чужим людям? Ну, то есть она там не покусает их, она... Или ей все равно с кем? То есть она тебя вообще узнает?
Ну, если говорить про вообще любую собаку, то, ну, это зависит от ее характера, насколько она социализирована и воспитана. Моя вот с самого щенячества социализирована, то есть я ее постоянно на улице знакомил с незнакомыми людьми, которым она казалась интересной, там, подводил, давал погладить собаку и все такое. Вот, есть собаки, которые так не могут, и которых не получится ни у какого докситера оставить, и ни в какой гостинице для животных, которые, ну, агрессивные, не городские, бойцовские какие-нибудь. Я таких в Москве иногда встречаю, и даже не знаю, как хозяева вот с ними живут в городе.
Слушай, а вот, ну, просто я даже не знаю, вот у меня есть подозрение, что моя кошка, она не очень, как бы, например, не очень разделяет нас с Аней как двух хозяев. То есть кажется мне, что она считает, что мы, типа, две половинки какого-то одного большого хозяина. Вот. Ну, то есть у меня есть такие теории, я не знаю. И она иногда нам приходилось там ее отправлять, например, там, к коту, там, на неделю, например. И кажется, что она словно нас подзабывала за это время. А вот у тебя не бывает такой собаки, что она, типа, тебя забыла за неделю и такая, типа, кто это такой? Я еще не знаю, у меня новые хозяева.
С кошкой такое вполне возможно, потому что они немного по-другому относятся к хозяевам своим. То есть они более независимые такие, а собаки очень привязаны к своим хозяевам. И нет, собаки, мне кажется, вообще... Ну, я не знаю, у меня всего две собаки за жизнь было, и они меня обе не забыли пока что. Я имею в виду... Я шучу, конечно. Нет, собаки очень привязаны, они всегда вот... Они не могут без хозяев, они тоскуют. Если я отдаю свою собаку, она, может быть, забывает обо мне на время, когда с ней другие люди играют, или там выгуливают ее, или она на площадках с другими собаками, но... Она, когда там идет в свою комнату спать...
У нее своя комната? Погоди-ка, ну-ка, что, в какую комнату она идёт?
Ну, я имею в виду там, где бы она там...
Не, просто у кошки у меня есть своя комната, это я как там у вас устроено?
Я думаю, с вашей кошкой у вас нет выбора.
Да, мы в гостиницу придется отдавать.
Слушай, а вообще такое впечатление по твоей кошке и по вот недавним событиям, там, как она тебя очень сильно поцарапала, такое ощущение, что она очень прям... с характером, и лучше к ней незнакомым людям близко не подходить.
Ты правильный опыт. Он правильное впечатление, он сэкономит тебе немало нервов при встрече. Просто у нее гормональный сбой был, она кошки не разделяют, как бы у них есть такая штука, называется перенаправленная агрессия. Когда им страшно или они агрессируют, они просто типа находят любой предмет, там, живое существо в зоне видимости, которое им кажется максимально похожим на опасность, и просто нападают, ну, то есть, не думая, хозяин ты, не хозяин. Я, кстати, слышал, что у животных тоже такое бывает, причем только у спаниелей, они могут... у них есть какая-то генетическая фигня, которая...
Я не знаю, не могу сказать.
Которую как-то пытаются купировать с помощью... скрещивание, про то, что спаниель может проснуться и наброситься на хозяина. Типа в течение какой-то минуты у него есть какая-то очень сильная агрессия вот в процессе сна, и это пытаются заводчики от этого избавиться.
Какой так кошмар. Что вот. И как же они живут? Они в маске?
Не знаю, может, как-нибудь ее можно схватить. Ну, мне кажется, твою собаку невозможно удержать, если она решит напасть.
Ну, на самом деле, не, она не настолько сильная. Собаки вообще не настолько сильные, насколько могут показаться людям, у которых собак нет. Я с детства таскал, то есть я с детства выгуливал ротвейлера, и это тоже очень крупная собака, она весит гораздо больше, чем мой грейхаунд, и мне удавалось ее удерживать. Ну, там, как бы, нужно просто получить этот опыт и, как бы, приноровиться. И это просто они выглядят, как бы, такими стремительными, сильными, мощными, но это все-таки собаки. Человек умнее.
Я могу немножко рассказать новостей из нашей, так сказать, британско-кошачьей жизни.
Давай, давай.
Нам запрещено иметь как бы своего пета, но здесь у всех котики. И котики здесь живут, так сказать, независимой такой независимо архаичной феодальной. Ну, их практически такой небольшой такой, как бы сказать, такой свои законы, свой строй. Они как бы строят свои территории. И у нас есть как бы небольшой садик, на самом деле. И этот садик в последнее время захватил такой очень большой, очень крупный и абсолютно такого равномерно серый кот. И он очень, очень жуткого, на самом деле, вида. Он такой очень мускулистый, у него какие-то шрамы, у него не хватает одного зуба. При этом он что-нибудь видно, у него как бы нету, абсолютно отсутствует такой жир, но присутствует очень много мускулов, то есть и такие очень большие лапы. И видно, что как бы если что-то ему не понравится, то он может, в общем, навалять хоть лисе, хоть кому угодно, хоть собаке. Но при этом как бы он почему-то начал испытывать к нам какие-то очень нежные чувства. И да, у меня там жена как бы занимается периодически садом, и как бы он стал приходить как бы к ней проявлять какие-то чувства. И теперь как бы...
Ты не ревнуешь?
Очень ревную. И теперь, короче, когда мы на выходных или как-то так оставляем дверь открытой в сад, она там с противоположного конца дома, туда только через сад можно зайти, он, в общем, как бы он уже заходит к нам в дом, он уже требует себе еды, он потом идет валяться в какую-нибудь комнату. В общем, он практически, он расширил свою территорию, как бы он захватил весь наш сад и еще как бы нашу квартиру, в общем, да. И при этом как бы у нас, у наших соседей есть тоже кот, и он настолько как бы боится этого серого кота, что он боится заходить в сад, он боится заходить к нам, и он сидит только как бы с другого конца дома, где серый кот еще не ходит. Вот так вот. Так что у нас как бы появился свой пет.
Свой пет.
Непонятно. Но к нам он вроде пока хорошо относится.
Это
пока
мы его... скорее вы у него появились.
Да, да, именно так, да. То есть мы так, в общем, говорим, что как бы у кота появились еще хуманы, которые его кормят.
Окей. В Твиттере слежу за аккаунтом довольно странным. Он, его ведет какой-то французский чувак. Он запрограммировал для своего кота систему умного дома. Когда кот уходит из дома в Париже погулять во двор, то система делает фотографию кота, который пролезает сквозь такую дырку, и публикует это в Твиттер. И как бы кота зовут Пипита, и вот, и он... я даже скажу, сколько у него подписчиков в Инстаграме сейчас. Фиг знает, найду или нет. Короче, дофига у него подписчиков в Инстаграме. Больше, чем у меня, раз в 10. И люди ему все время...
Ну, ты же не настоящий кот.
Ну, как бы он настоящий. Иногда он приносит мышь какую-то оттуда. И у него куча фанатов, они ему пишут, когда он уходит, они ему пишут, типа, Пипита, удачи. Когда кота не слишком долго не возвращается, они поднимают панику, и хозяину приходится писать, типа, да он через дверь зашел, там, спит дома 2 дня уже. Вот, и я просто подумал, что, блин, иногда хочешь, не хочешь, а станешь знаменитостью.
Ну да. Мы периодически думаем поставить тоже веб-камеры, потому что по ночам ходят лисы и издают совершенно жуткие звуки. При этом они еще приносят какой-то такой фастфуд, там типа fish and chips, разбрасывают их. В общем, плохо себя ведут, и там у них
визиты свои тоже. О, отличные лисы. Мне бы лисы приносили.
Мне кажется, твоя собака могла бы и какую-нибудь лису принести, в принципе. Она же охотится...
Очень
тащие. Денчик, а собака же охотничья, да, вот это грейхаунд?
Да, это грейхаунд, это одна из разновидностей борзых, и они издавна для охоты как бы выведены. Вот, да, они обычно на зайцев охотятся. Вот, есть даже в Москве такое как бы занятие, курсинг называется, это когда на специальной леске подвешивают приманку, и она по этой леске как бы крутится, ну, на большой дистанции, и собаки за ней бегают. То есть это такой спорт.
Офигенно. Марафон для собак.
Поддерживать инстинкт.
У нас кошка немножко осталась тела, и мы нашли какой-то калифорнийский стартап, который делает такие огромные беличьи колеса, но для кошки. Она типа высотой с меня, метр 70, наверное, в диаметре. Она на таких вот роликах, и как бы кошка внутрь залезает и бежит по ней. И на YouTube есть, типа, обучающие курсы видео, как приучить кошки заниматься этим совершенно бессмысленным странным делом. Вот, и там мясом мажут, короче, всю эту фигню. Ну, то есть, блин, короче, Калифорния, кажется, там чем только не занимается.
Мне кажется, я видел фотографии этих колес в Инстаграме, но там коты, как правило, в них только спят в лучшем случае. Но мало кто.
Мы кошки покупали тут, когда у нее были проблемы со здоровьем. Мы покупали ей кучу игр, чтобы ей скучно не было. Она вообще ни в одну не играла. Ну, то есть ей очень скучно. Она смотрит на там какие-то шарики, светящиеся, кибернетизированные лазерные указки. Не, ничего не надо. И ее заинтересовала только одна игра, такой пластиковая фигня, из которой точат такие штырьки, туда засыпаешь корм. И смысл, чтобы ей... Она не могла просто поесть, ей приходилось выцарапывать оттуда еду. Вот, но после того, как мы стали чуть меньше кормить, она стала просто опустошать эту фигню. Я все хочу посмотреть, как это происходит.
Для собак тоже такие штуки есть. Они, ну, все советуют их для того, чтобы как бы собачий интеллект развивать, потому что собака там как бы ищет, что-то находит и решает какие-то головоломки. Там есть такие специальные, типа, не знаю, как это назвать, установки, куда засыпаешь корм, и они как пятнашки работают, вот пока там собака не передвинет нужную штучку, то она корм не найдет. Но это скорее, это не для кормления собаки, конечно, а просто чтобы она там повеселилась и напряглась как-то умственно.
Мне кажется, для твоей собаки нужно просто привязывать за джипом баранью ногу и просто через спустя 15 километров, чтобы она получала, и все.
Это недалеко от правды, потому что собака это моя очень много ест. Там просто такие количество еды ест. Мне кажется, если бы я столько ел, я бы уже помер от переедания. Серёж, а ты все еще читаешь книжки?
Во, кстати, нет.
Я так и подумал.
Ну, что значит? Почему? Я тупой, да? Что? Ну-ка говори.
Нет, просто у тебя как-то в блоге раньше было очень много про книги, там ты какие-то лекции рассказывал везде про книжки, вот, обзоры выкладывал. Ты сейчас тоже выкладываешь, я читаю их.
Но... Я не выкладываю вообще-то. Ты спалился. Дорогой, что изменилось? Ты подстриглась? Нет. А я подстриглась. Ну вот это все. Не, на самом деле с книжными рецензиями какая-то фигня. Я перестал их любить и публиковать. И как-то кажется, что такая скучнямба. Ну то есть книжка же очень индивидуальная штука. Я вот посоветую какому-нибудь книжку. Это как собаку посоветовать человеку или, не знаю, страну. Фиг знает.
Ну, вино можно посоветовать, вот это другое дело.
Денчик, а какую бы ты мне собаку посоветовал? Скажи Сибу, Сибу, скажи Сибу.
Кстати, вот эти японские собаки, Сиба и Акита, они очень злобные, вы знали об этом?
Да ладно.
Они
да
прям кому? Очень агрессивные. Они с хозяином своим хорошо себя ведут, а вот с незнакомыми людьми или с другими животными они просто супер агрессивными убийцами.
Фига себе.
Так что это прикольная собака, да, я бы тебе ее порекомендовал, но только это будет как твоя кошка.
Мне кажется, типа, вау, so dead. Матч Блад.
Вообще, есть очень много всяких прикольных пород. Там буквально, наверное, есть какой-то в интернете, знаешь, параметрический поиск пород, где ты указываешь, вот хочу такую-то собаку, что она длинная была, там, с какой-то пастью, там, с каким-то хвостом. И он тебе выдаст породы, которые тебе...
Я посмотрел, как выпадающий список пастей выглядит так. Маленькая, длинная, много зубов. Что, как там?
Да-да-да, вот именно такое приплюснутое или вытянутое там.
Я вот недавно общался с девушкой, которая в Берлине работает научным работником и занимается исследованием в институте, и она занимается исследованием на мышах. Ну, она изучает там иммунную систему. Ну вот, и она выводит специально для себя мышей, которые вот обладают нужной какой-то набором генов каких-то, которые подходят для ее исследований. Я просто подумал, что вдруг можно как бы пойти к ученому и сказать, хочу вот, короче, Акиту или Сиба-Ину, но добрую. И он такой, сейчас я тут пошаманю, гены там подвигаю, и все нормально будет. И тебе такой сконструировал собаку.
Ты вообще смеешься, а ведь так и делают, ну, породы же так и выводят.
Это же каждая собака, это генно-модифицированная собака.
Ну, блин.
Ну, практически все породистые собаки, они выведены искусственным образом, там, путем скрещивания. Конечно, не как в лаборатории, но как-то похожим образом.
Блин.
У меня тоже искусственно выведенное, да.
По крайней мере, они еще не догадались, как это подмешать ген там, типа, огурца или...
Ген огурца к собаке подмешать. Прекрасно. Я бы и взял. Кажется, моя собака состоит из воды на 70%.
Или из хамона.
Мне кажется, какой-то боров должен быть, я даже не знаю.
Это, наверное, да, это как это, специальная порода собак, которые в Китае, которая съедобная. Да, каждый раз, когда кто-то упоминает про эту породу собак, такой начинается флейм. Люди начинают высказывать мнение и все такое, да. А нет, кстати говоря, еще когда коней упоминают, то, что конину можно есть.
Коней? Конину? Блин,
ну ты же в Икею ходишь, в Икее же есть эти местные шарики.
И что, они из конины?
Ох, Сергей, где же ты был последние 10 лет?
Я, кстати, свою собаку кониной кормил.
О, боже. Ну, как это произошло? Она догнала или как? Что?
Не, ну просто нужно иногда разнообразить рацион, менять животных, из которых для собаки мясо делают.
Боже, слушай, я уже побаиваюсь, как собаководство тебя изменило. Ты какой-то не тот Денчик, который я знал раньше.
Ну, приезжай в Москву, увидишь.
Вот я уже боюсь, слушай. Собачки. Вдруг ты захочешь как-то еще изменить ее рацион питания. Я буду героем песни «Король и шут», вот, мне кажется.
Ну, ты же тоже изменился, книжки не читаешь больше.
Ну, то есть все, можно жизнь списывать твоя... меня на корм, да?
Я жизнь понял. Твоя проходит зря, в общем, да.
Это какой-то, не знаю, какая-то антиутопия. Там, не читаешь книги, на корм псам его бросьте.
Да, это как это, антиутопия 400. Сколько там было? 401 по Фаренгейту?
481.
481.
88 уже.
Вот, блин. И сразу видно, кто читает книжки, кто нет.
Ну вот, слушайте, это первый подкаст, который мы записывали, где меня кофаундеры загнобили, можно сказать. Причем кто? Гость загнобил-то.
Как это? Букшейминг, вот что.
Букшейминг.
Я же тебя мотивирую. Я наоборот, я тебя стараюсь. А я слышал, что в Европе и в Штатах уже давно не популярна тема шейминга по какому-либо принципу. Это так? Типа за, там, не знаю, конституцию тела, за ориентацию, за что-то такое. Типа уже даже неприлично не просто как бы как-то неправильно относиться там, допустим, к людям нетрадиционной ориентации, но и даже вообще как-то их упрекать и поднимать эту тему. Якобы, блин, камон.
Ох, ты сейчас на такую тему предлагаешь толерантности поднять.
Дорогие друзья, наш показ заблокирован в Европе, мы прекрасно понимаем, но что ж поделать. Погоди, я не понял, а что значит, ну то есть, типа нельзя гнобить, а и чего нельзя делать?
Ну периодически там в каких-нибудь новостях появляется что-то типа, например, владелец ресторана отказал в обслуживании там какому-нибудь гею, например, и из-за этого поднялся скандал. И якобы...
в Петербурге обычно.
Нет, там барбершоп был, который сказал, что типа за неприводным к нам вход запрещен, и перед этим барбершопом организовали какую-то конференцию нетрадиционных меньшинств, растянули плакат, лекции проводили, и, короче, он типа куда-то все слился, так сказать, включил заднюю.
Ну да, я о том, что вроде как я слышал, что об этом даже уже и говорить-то особо неприлично, знаешь, как о политике там, например.
Я, кстати говоря, долгое время считал, что в барбершоп можно ходить только мужчинам, особенно учитывая то, что очень много барбершопов здесь, как бы, они в мусульманских кварталах, и там как бы, там же свои нюансы есть еще, как бы, разделение там, вот это все. Но оказалось, нет, ничего подобного, можно как бы, можно женщинам-то ходить. Все
у нормально. Женщин тоже растут бороды, так что...
Ну, там подстригут, побреют, все.
Потом, что сейчас было такое? Кстати, вот в России тоже была какая-то фигня про барбершопы, в которых на сайте было написано, типа, а это мужской клуб, поэтому все женские слезы, разговорчики, типа, нет, не только мужчин.
А это так у каждого второго, кстати, там, у Чоп-Чопа, например, или у Бойката, там, они все так себя преподносят, типа, мы тут, короче, не сопли разводить, а... Побреем это, там вас.
Это пройдет.
Меня выгнали из Чоп-Чопа, представляете? Вот я пришел в Чоп-Чоп подстригаться, у меня были длинные волосы, и мастер из Чоп-Чопа говорит, типа, молодой человек, ты, типа, куда пришел, ты себя видел вообще?
Серёжа, патлы они отрастил. Тебя спасли.
Спасли? Ну, блин, я очень расстроился вообще-то, и такой, типа...
А, забей.
Камон, я написал в соцсетях и написал им на почту, и мне типа сказали, приходите другой, бесплатно вас подстрижем, ну, подстригли, ну так, карнали.
Идите в другое место стричься.
Идите в другое место стричься, да. Ну, было очень обидно, на самом деле. Я почувствовал себя меньшинством.
Это какой-то такой, я не знаю, элитный барбершоп или что это?
Да не, ну просто кажется, что барбершоп — это когда у тебя там растет какая-то махня на голове, и вот тебе нужно раз в неделю идти ее чуть-чуть, как лужайку подстригать чуть-чуть там и мазать каким-нибудь фигней. А у меня были такие волосы до плеч, и кажется, что когда мастер увидел мои волосы, он просто обалдел от возможностей и просто ему снесло голову.
Столько возможностей, да. Ох.
Он такой, блин, машинка моя не сработает с этим, наверное.
Так, у них там просто так? Очень большая текучка кадров, и, скорее всего, там очень малоопытные парикмахеры работают, поэтому он испугался твоих волос, подумал, блин, я ж такое ни разу не стриг.
Мне кажется, мы сейчас мощную антирекламу дали. Ну, то есть, блин, ребят из Чоп-Чопа, пожалуйста, не обижайтесь на нас, вы клевые. Продолжайте.
Можете нас проспонсировать. Да-да-да.
Ты какой-то очень денежный сегодня, Саш. Я тебя не узнаю.
Ладно, а мой любимый барбершоп, на самом деле, это турецкие барбершопы, потому что там, ну, по крайней мере, мой самый потрясающий опыт был именно, наверное, в турецких барбершопах, ну, в Лондоне. Никогда не был в Турции, все еще. Очень хочу съездить. Там тебе подносят чаек, там тебя как бы очень хорошо стригут. И самое главное, чего не было просто вообще нигде, они огнем, как это сказать, опыхают твои уши, чтобы в твоих ушах внутри и снаружи как испепелить волосы. И так никто не делает.
Саша, ты меня слышишь?
Это просто потрясающе. Они, знаешь, как вот эти факиры, которые в цирках, там, не знаю, с огнем играют. Они зажигают такой шар огня. Ну, такого спиртового, невидимого. И они как бы этим огнем как сказать, жгут твои уши и опаляют.
Они прям набирают спирта в рот и вот так на тебя прям изо рта так, да, или как?
Ну, я понимаю, что это именно так и прозвучало. Нет, нет, на самом деле они спиртом, так сказать, они макают, собственно, вот этот маленький шарик, на самом деле. Маленький ватный шарик. Они махают спирт, поджигают его. И после этого они совершают какие-то волшебные такие движения руками, как фокусники. И получается так, что за какие-то мгновения волосы в твоих ушах, они испепеляются, а уши при этом остаются...
А уши превращаются в кебаб.
Кебаб.
Заворачиваются. Блин. Слушайте, а у вас есть уши? У вас есть волосы в ушах?
У всех есть волосы в ушах.
Да ладно, камон.
Просто это запретная тема, на нее никто не любит разговаривать.
Окей. Простите, я зашеймил вас, так сказать. Заушеймил.
Когда кто-то смотрит на твои уши иногда, и ты думаешь, что они там разглядывают, вот теперь ты знаешь, да.
Сегодня в иммигрант-касте, как ни странно, все запретные темы.
Да, волосы в неприличных местах. Чоп-чоп. Путин.
Извините, я можно прийти в чоп-чоп и сказать, извините, а не могли бы вы мне уши опалить просто? Я вот как начать скандал?
Что-то у меня горят уши.
Прекрасно.
Спасибо, что нашел время с нами поболтать.
Спасибо, что позвали меня поболтать. Мне было приятно и интересно.
У Денчика, у собаки есть Инстаграм. Подписывайтесь на Инстаграм собаки Денчика.
Да, и Дэн, ну как бы, удачи тебе с твоим подкастом. Мы обязательно приложим линк. Подписывайтесь на подкаст Дэна. Там поднимаются тоже разные интересные темы.
Обязательно послушайте выпуск про собаку. Ребята, это просто эпический выпуск. Я вас не обманываю, серьезно. Я слушал, это потрясающе.
И в отличие от наших эпизодов, которые идут по полтора-два часа, там как бы очень хорошая такая длина эпизодов. Как раз можно послушать, пока вы там занимаетесь чем-нибудь полезным.
Ну, нахвалили прям. У меня, кстати, следующий выпуск будет полуторачасовым, так что я уже тоже пошел по этой дороже.
А что с тобой случилось?
Как говорил Марк Твен, у меня не было времени, чтобы написать короткое письмо, поэтому я написал длинное.
Прекрасно, прекрасно. Сборник цитат и афоризмов, том 17. Саша, кот... Блин, я даже не знаю, как ты пал.
Как я пал? Я все еще читаю книжки, в отличие от тебя.
Ну вот...
Правда, Amazon... Ну, как я их покупаю на Амазоне, чтобы через Kindle читать. И Amazon понял как бы темы, которые мне нравятся. Теперь в моей, как бы, как это, рекомендациях он исключительно подбирает книжки, которые написаны либо астронавтами, либо, как этими людьми, врачами, которые оперируют на мозгу.
Это разные люди, погоди. Нейроастронавты.
Мне кажется, они мне могли бы одни полететь в космос, а другие прооперировать.
Саша, у тебя, кстати, нет такой проблемы с библиотекой электронной, как знаешь, у тех, кто Steam'ом для игр пользуется, что они постоянно покупают игры, но они, когда их не запускают или играют 5 минут и забрасывают.
Слушай, у Amazon на самом деле есть такая штука, называется Kindle Unlimited, где ты, в принципе, я не знаю, сколько там, $10 в месяц, что-то такое... Ты получаешь доступ к неограниченному количеству книжек. Фактически как библиотека, только немножко платная. И я намеренно не подписываюсь на это, несмотря на то, что Amazon очень долго пытается меня подписать на это, потому что я знаю, что если я подпишусь, я перестану читать. Поэтому я намеренно покупаю по одной-две книжки, ну, 3-4, ну, может быть, 5 книжек в месяц. И хотя бы 2 из них я читаю на Kindle. И еще у меня куча бумажных книжек, которые тоже постоянно, ну... появляются и тоже что-то такое читается, когда интернета нет. Поэтому нет, я стараюсь дисциплинированно читать. Я есть на Goodreads. Goodreads — это такой сервис, которым, возможно, Дэн, ты пользуешься.
Да, я знаю про него,
где
да.
Там люди... Видишь, Сергей, мы тебя даже не упоминаем.
Скучная тема.
Отстал от... Да, и там тоже очень хорошая система рекомендаций. И там можно в друзей, добавлять друг друга в друзья, и тоже мотивирует, ты смотришь, что твой друг начал читать какую-то книжку, и ты такой, как интересно, что это он там читает.
Там вроде можно даже устраивать челленджи, кто там за какой-то срок прочитает больше книг.
Вау!
Да-да-да.
It's amazing.
Ну, это тоже немножко уже в спорт, конечно, будет превращаться. Мне не нравится, когда все это какое-то состязание, мне нравится, когда ты удовольствие получаешь, можно медленно же читать, перечитывать там одну и ту же страницу по несколько раз. Ох, Ладно. Спасибо, дорогие друзья. Подписывайтесь тоже на наш подкаст. Оставляйте нам ревью на iTunes. И до новых встреч.
Ты забыл сказать, что мы есть на Твиттере. Мне кажется, ты единственный человек на свете, который
так говорит. Мы есть на Твиттере. twitter.com/radioimmigrant. И сегодня у нас был очень знаменательный день, потому что нам в среднем оставляют где-то один отзыв с каждого эпизода. И сегодня...
Два отзыва было, да?
Сегодня живой человек по имени Никита. Привет, Никита. Спасибо, что ты нас слушаешь. Он назвал нас лучшим разговорным шоу. Так что лучшее разговорное шоу только для тебя, Никита.
А ты только поверил, да? Ух ты.
Прощается с вами. До новых встреч.
Всем пока.
Спасибо, пока.